Сержант, тот самый, что отрубил враг, поприветствовал его. На нем, как и на большинстве арбалетчиков, был легкий доспех из толстой кожи и нашитых на нее стальных полосок. «Где твой капитан?» — спросил Дейт.
«На другом берегу, сюр. С Зидвой. Сегодня там было жарко».
«А новый мастер каменщиков?»
«Ушел к третьему мосту. Ждет вашего приказа, чтобы обрушить его. Здесь работает лишь несколько человек».
Дейт перегнулся через перила, посмотрел на мерцающие огоньки масляных фонарей бригады каменщиков, а затем направился по каменной дороге через пропасть. И сержант присоединился к нему, не ожидая приглашения. «Мне не нужно сопровождение». Начальник охраны герцога недовольно покосился на него.
«Если вы против моей компании, возьмите кого-то другого, сюр. Времена нынче опасные, чтобы ходить в одиночку», — не смутился третинец.
«Даже когда мы удерживаем оба рубежа?»
«Ну, сюр, разве вы не слышали о наемных убийцах, способных уничтожать полководцев, даже запертых в крепостях, стоит только охране отвернуться?»
«Ты о сойках?»
«Сойки, сюр...»
Сержант пожал плечами.
«Они скорее миф, чем реальность. Если они действительно существуют, то служат ночному клану, а тот не участвует в войнах герцогств и не отдает своих убийц в аренду любому желающему. Кроме сойк, есть и обычные люди, способные стрелять из арбалетов и владеть мечом и кинжалом. Простите, сёр, но я не желаю, чтобы такое произошло с вами, особенно когда я старший в карауле».
«Личная заинтересованность?»
«Конечно», — не стал отрицать третинец. «Во-первых, капитан спустит с меня шкуру, а я того не желаю. Во-вторых, вы гарантировали виноградным шершням щедрую плату за бои в подземелье. И с вашей смертью получить деньги будет сложнее».
«Герцог выполнит обязательства, а барон Домера подтвердит все договоренности, если со мной что-то случится».
«Конечно, но, как говорится, барон тоже смертен. А в прошлом происходили досадные неприятности, когда наемным солдатам было крайне непросто получить выплаты, даже имея на руках заключенный контракт. Так что позвольте довести вас до следующего поста».
Дейт усмехнулся такой дерзости и задал давно занимавший его вопрос. «Твой рог. Он странный. Что с ним не так?»
«Это артефакт прошлой эпохи, сюр. Во всяком случае, так говорят летописи отряда. Он у шершней с момента основания уже несколько веков. Ребята считают, что этот талисман приносит удачу».
«Волшебная вещь», — хмыкнул Дейт, вспоминая, что нормальный слух после того сигнала к нему вернулся только к вечеру. Сержант рассмеялся.
«Ну, волшебные вещи в нашем мире до сих пор встречаются, сьор. Обычно они приносят одну беду, особенно если принадлежали некромантам, но, по счастью, очень редки. Это просто рог, который создал хороший мастер, как и эти мосты».
«Мосты создали волшебники». Сержант улыбнулся, пожал плечами. Большая площадка на месте первого лагеря отряда была ограничена подковообразной стеной из камней высотой почти в 2 ярда. За этой преградой солдаты чувствовали себя куда в большей безопасности, и благодаря сложенной ступени, на которую можно подниматься, они могли бить пиками и алебардами сверху вниз, в тех, кто уже несколько раз пытался взять укрепление штурмом. Зидва вышел к ним, по привычке отвесив легкий поклон Дейту.
«Сколько здесь людей?» — спросил Даленг.
47 и 20 стрелков, милорд. Мы готовы, если они полезут».
«Капитан Рилли?» Зидва покрутил головой, глядя на тени в отблесках факелов.
«Вон, на стене».
Вместе с сержантом-южанином Дейт поднялся на укрепление. Капитан наемников вглядывался во мрак за стеной укрепления и, как всегда, грыз зубочистку. «Как обстановка?»
«Тихо, сьор. Нападающие не спешат получать в 10-й раз. Но у нас беда с арбалетами. Тетивы оцаревают даже в чехлах. Мы потеряли где-то 1/4 из того, что взяли с собой. Я к тому, что через какое-то время эффективность моих ребят довольно сильно понизится, и придется менять арбалеты на топоры, тесаки и фальчионы».
«И тебе это не нравится», — подытожил Дейт. Он перекинул зубочистку на другую сторону рта.
«Лишние потери, сьор. Какой командир их любит? К тому же у меня еще одна проблема. Нашлась крыса, что крадет у своих. В моем отряде это не приветствуется. И у нас однозначное решение, когда подобное случается. Мне придется казнить солдата».
«Твой солдат?»
«Конечно, сьор. Ваших я трогать не смею».
«А сказал ты мне это?»
«Вы командир, сьор. Не хочу недопонимания между нами».
Дейт нахмурился, обдумывая ситуацию. «Внутренние дела виноградных шершней сейчас касаются всех. Казнь ослабит моральный дух простых солдат. К тому же сейчас каждый человек на счету. Даже вор».
«И как вы предлагаете мне поступить, сьор?» — усмехнулся арбалетчик. — Простить его? Выдать ему премию?
— Лишите выплаты. Назначьте 20 дежурств подряд. Изгоните с позором. Дайте кнута. Но сейчас не время для убийства своих.
Мастер Рилли вытащил зубочистку, изучил ее во мраке, точно она должна была дать ему подсказку для правильного ответа.
«Мне надо обсудить ваше предложение с ветеранами отряда. Хоть я и капитан, но столь серьезные вещи решаются большинством голосов».
Дейт хотел ответить, но пронзительный, пусть и слабый крик из пропасти заставил его осечься. Мост мягко, едва слышно потрескивал, и он вспомнил, как мальчишкой выбежал на тонкий лед горного озера и как под подошвами его ботинок тот трещал точно так же.
«Все от края!»
— успел крикнуть Дейт нескольким любопытным, решившим подойти ближе, чтобы понять, что происходит. И тут же рухнула опорная секция, забрав с собой сегмент ярдов в 30. Она ушла вниз, мгновенно исчезнув во мраке, а уже через несколько секунд весь видимый фрагмент отправился следом, скрывшись в улыбке Шаута, извещая людей о своем падении все более нарастающим грохотом, когда отдельные куски постройки врезались в стены пропасти. Капитан наемников шумно втянул носом воздух.
«Шестеро нас спаси!»
«Пока будем надеяться на себя, мастер Рилли», — сказал Дейт, знавший, что им предстоит. «Вы, трое, помогите мастеровым выбраться, если они живы».
«Сигнальщик! Есть сигнальщик в отряде?» «Здесь, милорд!»
К нему подбежал невысокий человек в доспехе, собранном из разных, совершенно неподходящих друг другу частей. «Передавай своим фонарем на тот берег, парень. Прорываемся к третьему мосту через лагерь фихшейцев. Будьте готовы оказать помощь и отвлечь их». Тот побежал к краю, стуча металлической шторкой, отправляя сообщение раз за разом.
«Зидва!»
«Милорд?»
«У третьего моста такая же стена. Если мы под ней застрянем, нас перебьют. Та лестница, что я видел, еще осталась?»
«Да, милорд. Возьмем.
«Мастер Рилли, все болты с собой».
«Берем все, что сможем унести, сьюр. Меня смущают пики. С ними не развернешься в узких коридорах».
«Возьмем 5 или 6, чтобы сдерживать лестницу». Дейт подхватил полокс на коротком древке, радуясь, что все же дал Дикаю себя уговорить надеть тяжелый доспех.
«Подтвердили получение, милорд!»
— крикнул сигнальщик, вглядывавшийся во тьму. Дейту ничего не надо было говорить своим солдатам. Все и так понимали, что единственный шанс выжить — это торопиться, действовать внезапно и попытаться прорваться через пещеры к третьему мосту, тому, который планировали обрушить уже сегодня. Люди проверяли доспехи, оружие, бросали все лишнее, способное замедлить их и задержать. Вытащили каменщиков. 5 веревок оказались оборваны. На концах 3 подняли мертвецов, погибших под каменными осколками. Но 2, хоть и побитые, остались живы. 1 с рассеченной головой лишь постановал и кашлял. 2, уже способный стоять, тихо ругался.
«Криворукие идиоты!» — сорвался на них Зидва. «Этот мост должен был стоять! Совсем без скворца ничего не можете!»
«Не понимаю я, что произошло. Кирка по рукоять провалилась в камень, точно тот яичная скорлупа!»
«Вытри кровь!» — Ягер бросил ему тряпку. «Удружили в ребятки, нечего сказать. В такой заднице я не был, даже когда встретился с бешеным волком».
«Они знают», — сказал Дейту
капитан наемников, перекидывая через плечо раздутую от болтов кожаную сумку. Арбалет у него был тяжелый, сделанный под заказ с савьетскими оружейниками, с прикрепленным воротом. Болт из такого при правильном угле, да еще и на близком расстоянии, мог легко прошить тяжелые доспехи. А сегодня расстояние будет очень близким.
«Не глухие же».
«Знают, но пока только те, кто следил за нами. Торопи солдат, мастер Рилли. Пора». Арбалетчики оказались их спасением. 20 опытных стрелков, пускай и бивших порой ориентируясь лишь на силуэты в кромешном мраке, всаживали болты практически в упор. Рилли разделил их на 2 группы, и наемники сменяли друг друга, разряжая громоздкие арбалеты, вращая вороты, натягивая тетивы, удерживая тяжелые стержни в оскаленных зубах. Низкая скорострельность искупалась потрясающей точностью, и стрелков охраняли и защищали, стараясь не подпускать к ним врагов. 3, когда строй ломали, стрелки меняли арбалеты на фальчионы, вступая в рубку наравне со всеми. Были потери, но пока не критичные. И отряд прорывался дальше коридорами и пещерами, ведомый Зидвой, знавшим здесь каждый проход. Их действительно не ждали. На посту затянули, не успели передать сообщение дальше по цепочке, так что появление ударного отряда оказалось для противника сюрпризом. Люди Дейта проходили через вражескую оборону, точно раскаленный нож сквозь масло, стремительно сметая тех, кто оказывался у них на пути, и не обращая внимания на остальных, не желая задерживаться, быть связанными долгим губительным боем.
Их смогли замедлить всего лишь в 200 ярдах от цели.
«Тройки!»
— крикнул Рилли, меняя тактическое построение своих людей. Теперь стрелял лишь один, двое других взводили и заряжали арбалеты, передавая их товарищу. А бойцы Дейта, уже готовые к этому, рассредоточились так, чтобы прикрывать каждую из групп виноградных шершней. Дейт вооружился полоксом с окованным древком в 1.5 ярда. Стальной молот с обухом в виде изогнутого шипа крепился на древко, а навершие сделали острым копейным острием. Такой же острый оставалась и нижняя часть древка — пятка. В опытных руках полокс становился грозной силой. Им можно было проламывать доспехи и щиты, подцеплять за ноги или сочленение брони, а также колоть. Как алебардой и пикой, в горном герцогстве полоксом учили сражаться и простолюдинов, и дворян. Его гвардейцы, как и Дейт, облаченные в лучшую броню, здоровенные гиганты, которых, казалось, ничто не может остановить, были основой клина, сминая врага стальным кулаком, давая возможность всем продвигаться вперед. Стрела из лука, угодив в нагрудник Дейта, отскочила. Он парировал древком удар шестопера, воткнул острый шип полокса под шлем противника. Сержант, который теперь дрался рядом, рубя и коля мечом, как только появилось мгновение передышки, схватился за свой проклятый рог. Рев волной накрыл сражающихся, пробудил подземелье, отправляя сигнал Харги. Вперед! Только вперед! Все ближе! Через сталь, кровь, трупы, хрипы и ругань! Мельтешили факелы, и по влажным стенам пещеры танцевали тени, точно это шауты, желающие насладиться гибелью людей. Третий мост был уже совсем рядом, когда их строй все-таки смогли прорвать. И теперь Дейт дрался спина к спине с третинцем против 4 рыцарей, носивших цвета кузена герцога. Свои сражались со своими, ненавидя друг друга. Против Дейта выступили 2 гиганта в стальных доспехах, один с секирой и щитом, другой с шипастой утренней звездой. Они были опытными, и лишь благодаря длине полокса милорд Деленк оставался жив. Сбив их первый натиск, он смог удержать врагов на расстоянии, а затем сам перешел в атаку. Но проклятый щитоносец прижал его к стене, чтобы напарник смог добить. Выручил неизвестный стрелок. Болт, прилетевший из мрака, найдя брешь, вошел под мышку воину, уже замахнувшемуся утренней звездой. Удар, который должен был раздробить Дейту предплечье, сместился и попал по камню. Командир дубовых кольев тут же ткнул острием полокса во врага, рухнувшего на колени. Боевой молот порвал сталь точно бумагу. Смял шлем, сорвал наплечник, пробил нагрудник, прежде чем 2-й рыцарь успел прийти на помощь соотечественнику. Впрочем, ему не пришлось задуматься о мести. Дейт не дал уцелевшему опомниться. Пяткой полокса ткнул под наколенник, перехватил древко, метя острием в шлем, и когда враг закрылся щитом, ловко подцепил его ногу крюком, дернул, опрокидывая на землю. Обрушил молот, который оставил вмятину на выставленном щите. Остервенело ударил 2-й раз, 3-й, ломая щит и руку. В ярости он воткнул острие между сочленений, навалившись всем весом, провернул, слыша из-под шлема дикий вой.
«Еретик! Проклятый еретик!»
К нему бросился очередной воин. «Так вот, кто мы для них», — устало подумал Деленк. «Еретики, поклоняющиеся Вейрону и отвернувшиеся от 6-х». Полокс застрял в деформировавшихся доспехах, и Дейт шагнул влево, избегая удара. В этот момент шлем на его голове взорвался и рассыпался 1000 звезд.